Дорогие друзья, программу «На православном радио» продолжают беседы о вечном. Я вам хочу представить моего собеседника, протоиерея Петра Мангилева, проректора Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, мы с вами говорим на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». И беседа наша, две предыдущие беседы, были посвящены теме «Церковь и государство». Итак, еще тема не закончена, церковь и государство, так что мы сегодня с вами продолжим говорить на эту же тему.
Да, на протяжении нескольких бесед мы с вами беседовали о взаимоотношениях церкви и государства и рассматривали разные образы взаимоотношений в истории и возможные благоприятные, неблагоприятные формы этого соработничества. Но мы сейчас живем в конкретный исторический период, и сейчас сложился определенный тип взаимоотношений. Отношения церкви и государства не только в России, но и в мире. Конечно, порядок государственного регулирования этих отношений, оно немножко разное в разных странах, но тем не менее общая тенденция к отделению церкви от государства, даже в тех государствах, где есть еще провозглашение государственной религии, например, в Греческой республике является церковь государственной, и, значит, есть в ряде других европейских стран, обязательно православная церковь, другие христианские деноминации, или православная церковь наряду с другими христианскими деноминациями может пользоваться какими-то привилегиями в государстве большими, чем в России. Но в целом мы можем видеть общую тенденцию, что есть общее направление развития, общее направление жизни, направленное к ограничению влияния церкви. Роли церкви, роли религии в жизни общества. Я не буду сейчас, может быть, подробно входить в оценку этого положения, не входит в задачи нашей беседы. Эта ситуация складывается так, она в определенном смысле предсказана в Священном Писании, что указание на определенный характер жизни и периода жизни человеческого общества, это все указывает. Но наша беседа не об этом сейчас. При любой государственной власти, при любых обстоятельствах церковь должна исполнять свою миссию, то есть свидетельствовать о Христе Спасителе и приводить людей к спасению, приводить людей к Богу и помогать человеку войти в церковную жизнь и созидать себе Царствие Божие, готовить человека к вечной жизни. Церковь, если перестанет выполнять эту свою задачу, она перестанет быть церковью. Мы об этом говорили в предшествующих беседах. Но государственные формы правления и отношения к церкви может быть разным. Кроме самых вот таких вот гонительных, может быть, ситуаций, когда государство никоим образом не признает церковь, стремится ее выдавить из жизни.
Все-таки, да, как было у нас.
Как было у нас, хотя это тоже не до конца получалось, есть и более жесткие какие-то моменты. Но при любых, кроме крайних ситуаций, все-таки остается какое-то поле соработничества церкви и государства, поле, где совместные усилия могут быть прилагаемы. И естественно, что церковь не просто может, она даже обязана пользоваться этим полем сотрудничества, поскольку это есть возможность свидетельства о евангельской истине, о евангельском образе жизни, о притворении евангельских принципов в жизнь, осуществлении в жизни каждого конкретного человека. Используя эту возможность, церковь не подменяет, не отменяет своего главного служения. Просто-напросто есть области, где могут быть приложены совместные усилия. И в этих областях возможность диалога даже с обществом, она важна. И в сегодняшней нашей беседе как раз мы поговорим об этих сферах возможного сотрудничества, исходя из того, как социальная концепция эти сферы сотрудничества определяет. Государство, в том числе и светское государство, как правило, осознает свое призвание устроять жизнь народа на началах добра и правды, заботясь о материальном и духовном благосостоянии общества. Это уж я не знаю, каким надо быть государством, чтобы не иметь этого попечения. Поскольку все-таки государство так или иначе о своих гражданах имеет попечение. Хуже, лучше, очень плохо, но тем не менее эта забота есть среди государственных задач. И поэтому церковь может взаимодействовать с государством в делах, служащих благу самой церкви, а также благу личности, благу человеческого общества. И для церкви, еще раз повторяюсь, такое взаимодействие должно быть частью ее спасительной миссии. Спасительная миссия церкви объемлет всестороннее попечение о человеке, то есть человек является таким предметом, так скажем, заботы церкви во всех отношениях. И церковь призвана принимать участие в устроении человеческой жизни во всех областях, где это возможно, и объединять соответствующие усилия с представителями светской власти. Условиями церковно-государственного взаимодействия должны являться соответствие церковного участия в государственных трудах, природе и призванию церкви, отсутствие государственного диктата в общественной деятельности церкви, невовлеченность церкви в те сферы деятельности государства, где ее труды невозможны вследствие канонических или иных причин, гласит социальная концепция. Как мы это можем прокомментировать? То есть, какие условия ставит церковь для такого сотрудничества? Отсутствие государственного диктата в общественной деятельности церкви. То есть, это добровольный выбор, добровольное решение самой церкви. Это необходимейшее условие. Невовлеченность церкви в те сферы деятельности государства, где церкви нельзя, невозможно участвовать, поскольку этим будет нарушаться канонические установления, будут нарушаться, на которых церковь устраивает свою жизнь, искажаться.
Например, в чем не вовлекать куда, скажем, к примеру, такой пример, чтобы понятно было.
Что здесь может быть? Например, положим, в обществе будет развернута в общественной деятельности пропаганда эвтаназии как такового. И государство будет тратить на это какие-то большие средства там, и призывать все общественные организации тем или иным образом участвовать вот в этой вот такой вот пропагандистской просветительской кампании.
Но церковь давить в этом случае нельзя, потому что каждая жизнь бесценна,
и церковь не сможет принять участие в этих общественных мероприятиях, хотя государство может даже приглашать к участию в этих мероприятиях. Ведь и сейчас церковь отказывается участвовать в тех или иных государственных программах и осуждает те или иные программы, которые проводятся иногда на федеральном, иногда на региональном или муниципальном уровне. И нам известны даже здесь, в Екатеринбурге, какие-то ситуации тогда, когда выступали, было проникновение в школу идеологии секты Муна, это все проводилось под видом каких-то таких, на первый взгляд, вполне
благородных идей,
но и первоначально даже предполагалось, что какое-то сотрудничество с религиозными организациями будет возможно. Но церковный протест был достаточно решительным в этом отношении. И другие моменты также можно приводить.
Понятно.
И вот социальная концепция определяет области такого соработничества церкви и государства в нынешний исторический период.
Например, это что?
Первым пунктом стоит миротворчество на международном, межэтническом и гражданском уровнях, содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами. Понимаете, это вот очень актуальный сейчас пункт, и особенно в свете последних событий, событий последних месяцев, мы видели в декабре те столкновения, которые были на межнациональной почве в Москве.
Около манежа.
Нас перед глазами теракт, который был совершен в Домодедово, и десятки погибших, более 100 человек раненых, находящихся, среди них многие находятся в тяжелом состоянии. Это, конечно, все результаты какой-то межнациональной розни, социальной неустроенности. Возникают ситуации, и межгосударственной напряженности, например, конфликт с Грузией за Абхазии, когда Россия выступила в поддержку Абхазии. И здесь роль церкви, она тоже может быть. И нужно сказать, что даже в последних событиях, о которых я сейчас упомянул, ведь и позиция церкви была четко и ясно заявлена, и межэтнические столкновения, эти конфликты, которые были в Москве, они не остались без реакции церкви. Во-первых, Святейший Патриарх обратился с посланием и с призывом к миру, и не остался без внимания и теракт в Домодедово. Но обращение Святейшего святейшего патриарха – это только часть той работы, которую может вести церковь в этом отношении. На самом деле, очень многие межнациональные, межконфессиональные конфликты, они происходят из того, что неверно понимается, искажается роль тех или иных религиозных принципов в жизни человека, когда экстремистские какие-то принципы возводятся в религиозные постулаты, что не является реальным. И в этой связи, ведь причем, конечно, мы сейчас привыкли говорить об исламском фундаментализме, но мы должны говорить и понимать, что подобного рода опасность, она может возникать и внутри православной церкви, в частности, и настороженность какая-то, вот какие-то тенденции подобного рода, они могут иметь место, она со стороны священноначалия тоже есть, и священноначалие здесь предпринимает все возможные усилия к тому, чтобы пресекать подобного рода тенденции на уровне еще того момента, когда это является только
причиной столкновения конфликтов.
Да, когда это еще только начинает прорастать.
Расточки.
И это является очень важным фактором в урегулировании, в созидании мира.
Цель.
Ну и это ведь, кроме всего прочего, и понимание подлинного смысла религиозной жизни человека и разъяснение каких-то важных моментов, которые позволяют человеку не сбиться с пути в своей религиозной жизни, не пойти за какими-то ложными идеалами и представлениями, которые будут создавать у него ощущение псевдорелигиозной жизни, когда он, сам совершая дело небогоугодное, будет полагать, что он этими действиями экстремистскими угождает Богу, что мы видим. То есть это здесь искажение религиозной жизни. И, конечно, эта миротворческая роль церкви, она огромна, и она была всегда во все века, во все эпохи. Иногда церковь обвиняют, эти обвинения слышны сейчас, тогда, когда антихристианские настроения достаточно сильны, надо сказать, что по каким-то исследованиям христиане сейчас, это можно видеть, являются самым гонимым анклавом населения планеты. Есть стеснение разного рода, и в том числе в пропаганде это звучит, о том, что церковь иногда благословляла там какие-то крестовые походы, еще какие-то моменты. Нужно здесь иметь в виду, что без смягчающего действия церкви те войны, которые называются религиозными, они на самом деле не были таковыми, они принесли бы гораздо больше жертв и были бы гораздо более ужасными. Церковь смягчала ужас человеческих взаимоотношений, внося в него
миротворческую струю,
дух милосердия и какого-то такого терпения к мнению другого человека. И мир, становясь все менее христианским, погружается сейчас в пучину взаимной ненависти. Это мы можем видеть. 20 век дает беспримерные ситуации, когда просто жертвы исчисляются миллионами. Это войны предшествующих столетий, это какие-то невинные детские забавы, если это можно приложить, конечно, к войне, по отношению к тем войнам и к тем ужасам бесчеловечности, которые происходили в 20-м столетии, тогда, когда уничтожали целые народы, тогда, когда просто потому, что люди потеряли какой-то человеческий облик, могли морить людей там в газовых камерах, в концлагерях и так далее.
Атомная бомба и так далее.
То есть это ведь утрата религиозных оснований жизни, утрата религиозных принципов. И, конечно, и в нашем мире эта смягчающая роль церкви, обращение все-таки внимания каждого из нас на то, что рядом с нами находящийся человек есть человек, созданный по образу и подобию Божию, что этот образ и подобие Божие мы должны видеть. Этот момент очень важный. Второй момент, необыкновенно важный, это забота о сохранении нравственности в обществе. Церковь здесь тоже имеет большие задачи, большую роль, и это, конечно, область соработничества государства. Понятно, что отношение к нравственности у церкви, у государства, оно немножко разное. Государству нужен, в большей степени бывает, такой добропорядочный гражданин, который не нарушает общественного общественного спокойствия, и государству не нужен, ну, по большому счету, не то, что не нужен, но если человек ведет себя порядочно, там какие-то вот образы уже глубокой христианской нравственности, они для государства могут быть не так важны.
Ну, вот был же кодекс,
да,
моральный кодекс строителей коммунизма.
Да, он был.
Друг, товарищ и брат.
Да, и там многое было списано просто, взято. Да, потому что...
Было списано, но в другой немножко как бы форме.
В другой форме и ради других целей. С одной стороны. С другой стороны, христианская нравственность, являясь важной составляющей жизни человека, не является для церкви самоцелью. То есть нравственность не ценна сама по себе, нравственность является как бы не целью, которая достигается. Нравственность для церкви является необходимым результатом христианской жизни человека. То есть человек воцерковляется, и мера его воцерковления определяет меру его нравственных поступков. То есть греховное падение человека, они свидетельствуют о постоянном или временных каких-то отпадениях от Бога, ну, в силу человеческой немощи и так далее. Но вот сами по себе нравственные установки, соблюдение их, они и действительно не являются целью, они свидетельствуют как раз о том, что внутри человека происходят перемены, и что он меняет свою жизнь сообразно с Евангелием, и вот эти вот дела нравственные, они являются плодом веры человека. Хотя понятно, что какие-то нравственные поступки человек не обязательно религиозные совершает, но разные причины. Но при этих разных целях все-таки укоренение нравственного образа жизни само по себе, укоренение в сознании каких-то ценностей, нравственных ценностей и привитие вот этого ценностного ряда как ориентира на то, что человек должен выстраивать свою жизнь, удаление человека от хотя бы грубых грехов, даже не религиозного человека, оно позволяет все-таки человеку больше задумываться, видеть образ другой жизни. Ведь что сейчас происходит? Сейчас происходит как бы снижение уровня жизни, человек замыкается на плотяную жизнь,
на
материальную сторону жизни, на жизнь тела, на жизнь плоти, и человек перестает видеть, что что-то другое имеет смысл.
Ну, да.
И просто привитие элементарных нравственных понятий в человеке, оно позволяет человеку задумываться дальше и над какими-то важными моментами и смысла собственной жизни и так далее. То есть этот момент тоже важный. Следующий момент, который выделяет социальная концепция для сотрудничества, это духовное, культурное, нравственное и патриотическое образование и воспитание. Здесь, конечно, во всех этих областях, вот что касается образовательной, воспитательной деятельности, там, где государство может и сочтет нужным привлекать церковь, возникает огромное поле для сотрудничества. Далее, следующий пункт – это дела милосердия и благотворительности.
Тоже огромное поле.
Огромное поле, да, потому что тогда, когда совершаются какие-то совместные социальные программы, участвуя в этих социальных программах, и церковь в лице каких-то своих, вот, ну, епархиальных, управления или епархиальных отделов, просто каждый конкретный христианин могут
проявить
вот исполнение той евангельской заповеди блаженства, блаженны милостивые, я какие помилования будут.
Я сразу вспоминаю, батюшка, вот эти вот летние пожары, когда церковь самым активным образом участвовала в делах помощи.
В делах помощи, людям. Да. И организуя помощь людей, ведь не обязательно даже верующие люди приносили и доверяли церкви какие-то средства, которые были потом перечислены, обращены на помощь погорельцам. И сейчас инициативы проводятся. У нас много детей, которые лишены родительской любви и заботы, живут в детских домах. И вот акции, которые проводились здесь,
Екатеринбург, да,
к Рождеству. Какие-то акции, которые связаны со здравоохранением, с помощью больным людям.
И опять же, больным детям,
больным старикам, детям, да? Бездомным. Ведь я не знаю, что делается с государственной точки зрения для бездомных, но то, что я вот вижу в Екатеринбурге здесь, что делается для бездомных, это делается церковью. Это делается церковью. То есть накормить, дать хотя бы элементарную
похлебку, да, предоставить.
Да, вот медицинскую помощь, самую первую.
Существует автобус милосердия. милосердия.
Автобус милосердия, да. Ведь для многих людей, которые лишились как-то вот крова и утратили социальные связи в обществе, вот эта поддержка, которая дается церковью, она, ну, иногда это вопрос жизни даже,
конечно,
поскольку конечно. Первичная медицинская помощь, даже не очень большая, вовремя оказанная, она может предотвратить те или иные серьезные заболевания, которые могут повлечь кончину человека, тем более, что он лишен медицинского ухода, лишен заботы семьи и так далее.
Благотворительная столовая, кстати, от Новотихвинского монастыря, действующая постоянно. То есть туда приезжают, мне сказали, мы вот как-то были, туда приезжают вообще со всей области люди, чтобы пообедать. Ну, не то, что со всей области, но от близлежащих районов приезжают на электричках, там пенсионеры, видимо, инвалиды какие-то, кто может передвигаться, вот чтобы покушать, пообедать.
Чтобы покушать. Да. А кроме того, я знаю, что Новотихвинский монастырь, ведь эта столовая не только кормит на стационарно, там, где есть у них
вот
это самотрапезное на угол пехотинцев Бебеля, но и это обеды на дому, какую-то часть там, где люди не могут прийти, нуждаются, и вот эта вот поддержка.
Это уже сестричество милосердия,
сестричество милосердия,
да, этим.
Это тоже есть. И это очень важные сферы деятельности, и, конечно, здесь вот те социальные инициативы государства, которые направлены на облегчение участи человека, на поддержание его жизни, они могут находить поддержку у церкви. И здесь область сотрудничества и с государством, и с общественными организациями, она, конечно...
Большое поле, да.
То есть у нас, куда мы можем приложить свое милосердие, здесь очень много.
Много-много.
Важный момент, который отмечает социальная концепция, это охрана, восстановление и развитие исторического и культурного наследия, включая заботу об охране памятников истории и культуры. Mm-hmm. Здесь тоже целая область сотрудничества, здесь и церковью делается очень много, здесь тоже можно приводить пример, это действительно очень хорошее поле деятельности тоже. Диалог с органами государственной власти любых ветвей и уровней по вопросам, значимым для церкви и общества, в том числе в связи с выработкой соответствующих законов, подзаконных актов, распоряжений и решений.
Ну да, что прежде чем принять какой-то закон, конечно, и церковь тоже, я думаю, что рассматривает, насколько это важно и необходимо. Может быть, это совсем не имеет такого значения или, наоборот, вредит обществу, да?
Да, примеры, которые можно привести, это пример с ювенальной юстицией и с пакетом законов, которые предполагалось принять здесь. Голос церкви был достаточно сильный, под подписание каких-то документов было отложено, отодвинуто. И здесь церковь представляла ведь не только вот интересы верующих граждан, но и более широкого слоя. Это действительно поле соработничества между церковью и государством, потому что есть видение, традиционное видение семьи, и проблема-то на самом деле, вот если говорить об ювенальной юстиции, здесь не то, что каких-то законов там не хватает, у нас достаточно законодательства для защиты прав ребенка, просто-напросто бездействие тех или иных органов, и то, что мы примем иные законы, они будут действовать в каких-то вопросах отрицательно, а в каких-то также будут продолжать бездействовать. Вот этот момент, другие моменты. Святейший Патриарх, например, обращается с тем, что вот общество сильно расслоено, социальное расслоение в обществе указывает на это, призывает к принятию законов и обращению внимания на сохранение института семьи. И одно из последних его выступлений было посвящено как раз этому вопросу. То есть это важные моменты, где церковь выражает свое мнение, где к мнению церкви прислушивается. Сейчас эта возможность есть для того, чтобы принять законы, которые, ну, не навредили бы, по крайней мере, человеку здесь.
Человеку,
следующий пункт, где сотрудничество возможно, оно успешно осуществляется, это попечение о воинах и сотрудниках правоохранительных учреждений, их духовно-нравственное воспитание. Тоже важный момент, ведь в армию идут служить молодые люди, еще не окрепшие, духовно,
по сути, дети,
и здесь духовное кормление, наставление, оно бывает важно. Сотрудники правоохранительных органов, они поставлены защищать правопорядок, но часто, сталкиваясь с преступным миром и видя ну, какую-то жестокость и насилие. Люди сами способны ожесточаться, иногда воспринимать те же самые методы сначала борьбы с преступностью, а потом, коль скоро вот нравственная коррозия происходит с какого-то момента, то она дальше тоже движется. То есть человек...
Недаром мы говорим об оборотнях в погоне.
Недаром говорим об... Да, и нужно понимать, что люди находятся в опасной сфере деятельности, духовно незащищенными, и здесь мы можем обвинять, конечно, сколько угодно, и требовательность, конечно, законодательно нужно проявлять, но нужно помнить, что здесь самая эффективная мера – это все-таки само развлечение человеком добра и зла.
Добра и зла, духовное укрепление.
Духовное укрепление. Да. И этот момент чрезвычайно важный, потому что действительно иногда человек из благородного побуждения соглашается на какой-то неправильный поступок, греховный, но совершая этот поступок, он уже стирает грань между добром и злом в своей душе, и совершение уже корыстного, неправедного поступка становится более легким. И человек, ну, должен быть духовно крепким.
Защищен духовно.
Защищен духовно, чтобы не соскользнуть. Особенно тогда, когда... Это как железо, соприкасающееся с водой. Вот люди соприкасаются с преступным миром, и, конечно, они должны...
Иметь
защиту определенную для того, чтобы не подвергнуться этой вот нравственной коррозии. Труды по профилактике правонарушений, попечения о лицах, находящихся в местах лишения свободы.
Ну, здесь просто, мне кажется, церковь такую работу давно уже ведет. Практически у нас вот во всех колониях сейчас храмы, либо, ну, там, часовни, молитвенные комнаты обязательно.
Да, это огромная работа, которая ведется. Вот правоохранительная система, места заключения, они предполагают, наказание предполагает в первую очередь, ну, возмездие за преступление. Да? И исправление человека, оно, конечно, есть, прописано в каких-то, наверное, инструкциях и бумагах, но оно не стоит на первом месте в данном случае. И иногда из страха наказания человек не перестает совершать преступление. Человек, совершающий преступление, рискует своей жизнью, и даже страх сурового наказания, даже страх смертной казни у человека, который рискует своей жизнью и на воле, он притуплен. И само по себе одно только устрашающее воздействие, оно неэффективно действует на вот исправление человека. Все-таки обращение к духовно-нравственной составляющей, обращение как-то показать человеку, который сбился с пути, совершил то или иное преступление, что существуют иные смысл жизни. И есть иные цели, ради которых живет человек. Это важная задача. И церковь эту задачу старается выполнять. Может быть, там число обратившихся в каждой колонии составляет не такой большой процент от общего числа людей, сидящих в колонии. Но я могу сказать, что все равно наличие церкви сказывается самым благотворным образом. То есть человек, один человек, начиная пересматривать свою жизнь, он ведь находится в окружении других людей.
Ну, не в тесном в контакте в таком очень находится.
Он заставляет других людей задумываться.
Может быть, задуматься, может быть, он еще пока не пришел, но уже задумался.
Он уже задумался. И даже один человек, если вот в колонии сидит там тысяча преступников, один человек отвратится от преступной жизни, обратившись к Богу, это уже может быть человеческая жизнь, а может быть не одна человеческая жизнь, которая потом будет зависеть от после выхода его из мест заключения свободы. С одной стороны, сохраненная, с другой стороны, человек, возвращаясь к нормальной жизни, он и вокруг себя созидает эту жизнь, входя в нормальную семейную жизнь, давая нормальную жизнь своим детям и так далее. Это очень важные вещи. И понятно, что мы ищем иногда от духовно-нравственных усилий каких-то немедленных результатов. Их немедленных и очевидных они не всегда бывают. Ведь спасение совершается человек по человеку, и изменения происходят человек по человеку. Только при накоплении вот количественном вот этих вот изменений могут быть качественные движения. Но все-таки, когда вот длительный период и вот смотришь, как меняются люди в приходе, люди, приходящие в церковь, и как вот приходит сначала один человек из семьи, потом начинает ходить вся семья, и как другое отношение к жизни вот, возникает в этих людях, это удивительная вещь. Поэтому вот этот вот момент нельзя недооценивать. И то, что делается сейчас в церкви, вот в местах лишения свободы, это, конечно, огромное работа. И огромное поле сотрудничества. Там можно делать гораздо вот, больше, просто сил, наверное, даже вот, не хватит вот, как бы, и возможностей. Ну, следующая область, которую отводит для сотрудничества, наука и включая гуманитарные исследования. Здесь, конечно, сотрудничество церкви и государства тоже может быть, и оно бывает плодотворным. Это касается гуманитарных наук, может быть, в большей степени, но не только гуманитарных наук. Сейчас ведь очень многие науки естественные ставят проблемы, которые требуют какого-то совета и церковного рассмотрения. Например, биомедицинские технологии, которые сейчас, и этический аспект, который с этим связан, возможности.
Там изучение что-то стволовых клеток, применение.
И вообще вот проблемы нравственности в науке.
Пересадки органов.
Образование, вот, и подходы к образованию, к образовательной деятельности. Здесь тоже очень много может быть моментов.
Вы имеете в виду, что и в школах, да, вот это вот образование? Или все-таки в высшей школе?
И здесь, когда мы говорим, вот, коль скоро тут пункт это наука, то сама теория образования даже. Здесь я даже бы так сказал, что образование может быть конкретно религиозным, там, введение религиозных курсов. Но есть моменты, касающиеся самой организации образовательного процесса. Даже сам факт того, что в курсе учебном, может, ничего о Боге не говорится, но курс может быть построен правильно с религиозной точки зрения и неправильно. Личность может получать какой-то потенциал для собственного развития и может этого потенциала не получать для духовного развития. И вот этот вот момент осмысления того, как вот какие задачи мы перед образованием ставим, какого человека мы хотим получить в результате нашей образовательной деятельности, какие воспитательные задачи мы должны решить и как мы их должны решать. Здесь, конечно, размышление церкви и какое-то наблюдение церкви над человеком, оно важно для развития педагогической науки. И я вот повторюсь, не только преподавание религиозных дисциплин, но и сам образовательный процесс, как он строится, стирает он человеческую личность или, наоборот, позволяет ей как-то развиться, и не только в интеллектуальном, но в духовном плане. То есть вот эти моменты, они ведь тоже являются важными, чем наполнен
процесс такой вот,
образовательный. Да, то есть эти моменты важны. Здравоохранение. Но здесь каких-то моментов мы уже касались. И, конечно, деятельность церкви, сотрудничество в области здравоохранения, оно может быть. Тем более, что мы сейчас не можем не видеть, что вот такие, ну, может быть, рыночные, коммерческие отношения приходят во все сферы жизни человека, и в том числе и в здравоохранение. И человек, ну, вот все мы живем, становимся старше, болеем, болеют наши дети, болеют наши родственники, болезни, она даже человек, который сам ни разу не обращался в больницу, он все равно со сферой здравоохранения сталкивается в связи с проблемами своих родных.
Конечно.
И момент изменения в этой области мы не можем не отмечать негативного изменения. С одной стороны, вроде бы какие-то новые медицинские, лечебные технологии, новые лекарства, они позволяют как-то сложные, тяжелые недуги лечить, а с другой стороны, происходит такое обесчеловечивание медицины. И вот этот вот момент, а это ведь изменение и нашего качества жизни, как теперь любят говорить, о том, что мы имеем деньги, значит, можем получить услуги, не имеем денег, значит, не можем ни услуг, ни человеческого отношения получить. А это ведь говорит о чем? О том, что меняется духовный облик, нравственный облик человека. И медицина – это такая сфера, где либо высокое служение, либо поле для развития цинизма. Вот здесь как-то…
Коммерциализация.
Коммерциализация.
Поглощает человека.
Поглощает человека. И не только Но и бездуховность порождает вот очень циничное отношение к жизни. И медик, вот как мы говорили, о правоохранительных органах, он тоже находится на таком переднем крае борьбы, потому что он...
Грань такая тут.
Да, он имеет дело с человеческой болью, и...
Он может просто привыкать к ней, да, и относиться уже
к ней,
как...
И самое страшное... К рабочему моменту. И пользоваться ею для себя, и что мы тоже видим. И поэтому здесь все-таки вкоренение каких-то правильных нравственных принципов, устроение на нужном основании, сотрудничество в этой области, оно может приносить очень серьезную пользу обществу, как бы обращая человека к изначальному смыслу вот, и врачебного, и медицинского служения. Следующая область – культура и творческая деятельность. Здесь тоже мы много можем говорить. Само радио «Воскресенье» здесь является наглядным примером, потому что все-таки в эфире за годы существования прозвучало столько культурных каких-то творческих программ,
проектов
было осуществлено, и это и театральные постановки, это и чтение произведений классической литературы. И это работа, огромная работа, где это работа на созидание нашего общества вне зависимости от религиозной принадлежности. Я так думаю, что литературные, культурные передачи «Радио Воскресенье» слушают очень-очень многие люди, вне зависимости от того, атеисты они верующие или принадлежат там даже к нехристианским конфессиям.
Вот это соприкасается со следующим пунктом — работа церковных и светских средств массовой информации. Видите? Тоже.
Да.
Но вот, к сожалению, вот православное радио, телеканал «Союз» — это да. Это, так сказать, вот такие вот церковные средства массовой информации, которые работают и человека вовлекают в эту вот сферу. Но сколько светских средств массовой информации работает и, наоборот, оттягивает, так сказать, от духовности, настрой, так сказать, перечеркивает вот этот вот в обществе нашем духовный.
Да.
К сожалению.
Здесь, вот если говорить о радио «Воскресенье», о телеканале «Союз», конечно, информационные программы здесь есть, ну, если информацию тем более рассматривать широко. Но сейчас главная задача — это просветительская задача вот этих каналов. Но сейчас средства массовой информации, формируя общественное мнение, пользуясь властными какими-то возможностями,
четвертая власть,
искажают, допускают иногда очень часто какие-то такие передергивания и такие манипуляции с общественным сознанием, что здесь хождение нравственной области и понимание того, что ведь профессия журналиста, опять же будем говорить о профессиях, она тоже очень ответственная профессия.
Конечно.
Потому что журналист имеет профессиональные навыки, он может строить беседу. И здесь тоже легко переходить грань, потому что можно передергивать, можно манипулировать фактами. И
можно и в таком свете невыгодном, по отношению к церкви преподносить.
Эти моменты, они все есть. И нравственная составляющая человека, который делает ту или иную передачу, тот или иной новостной сюжет, она очень важна, потому что я вот студентам привожу пример, вот, значит, разницы эмоций такой, что вот когда вы говорите мне, что такой-то студент не пришел, я проверяю в журнале, можно сказать, что такой-то студент болен, равнодушно. Ну, у меня формируется равнодушное отношение.
Значит, по уважительной причине.
Да, можно сказать, такой студент, к сожалению, болен. И у меня формируется уже такое положительное, неравнодушное отношение. А можно сказать пренебрежительно. Этот студент опять болен. У меня формируется отношение, подсознательно формируется, о том, что этот человек ненадежный, он все время болеет и как-то злоупотребляет своими болезнями. Вот по-другому сказанное то или иное слово, оно формирует...
Какой-то нюанс какой-то небольшой, да?
Формирует очень многое в человеке. А журналист этим научен пользоваться. И нравственная составляющая здесь, и понимание своей нравственной ответственности за души людей чрезвычайно важно. Конечно, это может быть полем сотрудничества, может быть полем деятельности. Очень важный момент. Значит, деятельность по сохранению окружающей среды. Что делается с окружающей средой, мы видим печально. И здесь церковь, конечно, мир верен человеку Богом, человек должен иметь заботу об этом мире. Здесь, конечно, деятельность церкви, она тоже является важной. Экономическая деятельность на пользу церкви, государства и общества. Ну, здесь тоже особый даже комментарий, может быть, и не нужен. Поддержка института семьи, материнства и детства, противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, представляющих опасность для личности и общества. Вот те сферы, где вот такое сотрудничество церкви и государства возможно. И как вот мы можем увидеть, это широкое поле деятельности, куда церковный человек может приложить свои усилия. И здесь, в нашем обществе, конечно, взаимопонимание и взаимодействие церкви и государства вот по этим вопросам оно может быть.
Церковное государственное соработничество возможно во ряде сфер, да? Возможно, но...
Оно возможно и в ряде других сфер, конечно, в тех случаях, когда оно служит исполнению задач, соответствующих вышеперечисленным областям церковно-государственного взаимодействия. И церковно-государственное сотрудничество, оно возможно тогда, когда церковь исполняет вот в области этого сотрудничества свою спасительную миссию, то есть свое служение. Миссия церкви, она может выражаться разным действием. Мы иногда можем миссионерствовать словом, иногда делом, иногда примером. Проявляя любовь к нашему ближнему, мы можем свидетельствовать о той любви, которую имеет Господь Иисус Христос ко всякому человеку, желая его спасения, и призывать войти в живой организм церкви человека, своей деятельным участием в его жизни, в его судьбе, гораздо больше мы можем призвать его иногда, чем даже словами. Ни слова не сказав ему, но сделав, явив образ милосердия и человеческого отношения, и свидетельствуя тем самым о евангельской истине. И вот где это возможно, там соработничество церкви и государства возможно. То есть, где в этом сотрудничестве свет евангельский может быть явлен, там это сотрудничество возможно. Мы области разные называли, но если подводить общий итог, сферы этого сотрудничества, но если общий итог подвести нашей сегодняшней беседе, там, где Евангелие может быть раскрыто перед человеком в нашей деятельности, в нашем соработничестве церкви и государства, эта область, безусловно, может подлежать области
взаимодействия. Я думаю, что мы сегодня на этом нашу беседу с вами закончим, а в следующий раз будем говорить о том, что в то же время существуют области, в которых священнослужители, канонические церковные структуры не могут оказывать помощь государству и сотрудничать с ними. Это тоже очень важный вопрос. Я думаю, что наши слушатели должны знать об этом. И мы в следующей беседе к этому вернемся.
Да, совершенно верно, потому что всегда, когда мы говорим о том, что можно, следующий пункт в инструкции должен быть то, что нельзя. И определять какие-то границы возможного и невозможного необходимо. Поэтому, да, предметом нашей следующей беседы как раз будет вот это.
Спасибо вам большое за эту беседу и всего вам доброго.
Вам всего доброго. До следующей встречи.
До свидания.
До свидания.